Люся. В 20-е годы в нашем селе жил и ярко действовал некто Лёся, от пущепиков Алексей. Рассказывают, невысокого роста, смуглый, резкий. Лёсю боялись как огня. Он был смел и жесток. Отчаюга. Вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную жену. Жена, сколько-то прожив с ним, заявила, что хватит, больше выносить его гульбу и поножовщину ей не по силам. И ушла, к отцу и к матери. Лёся подкараулил её и дважды под ножом спросил: «Будешь жить со мной?» И дважды решительная женщина сказала: «Нет». Лёся ударил. Наказание выдумали Лёсе диковинное. Год аккуратно ходить в церковь, замаливать грех. Лёся ходил, демонстративно зевал в церкви, потешая дружков и молодых баб и девок. История, которую я хочу рассказать, случилась позже, когда Лёся, собственно, занимался уже разбоем. Воровал и грабил он не в своем селе, куда-то уезжал. В своем селе только брал лошадей. Приходил вечером к мужику, у которого хозяйство посправнее и кони на выезде ладные, и говорил: «Дай пару на ночь, к свету пригоню». Мужик давал: «Как не дашь? Не дашь, так возьмет. Управы на Лёсю нету, власти далеко не докричишься». Давал мужик коней, и всю ночь обмирал от страха и жали. А ну-ка да пристукнут где-нибудь Лёсю. Или врюхается на воровстве, да в бега ударится. Прощай, кони. Но к свету Лёся коней пригонял. Судьба пока щадила Лёсю. Зато Лёся не щадил судьбу. Терзал её, гнал вперёд и в стороны. Точно хотел скорее нажиться человек, скорее, как попало, нахвататься всякого и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да как и не чуять. Узнал Лёся. Живёт в деревне Чокши лавочник. Лавочник расторопный. В скорые непмановские сроки разбогател, собирался и дальше богатеть. Живет осторожно, хозяйство, лавку охраняет надежно. Ни подкопом, ни подломом, ни налетом прямым не взять. Думал Лёся, думал и выдумал. У лавочника была дочь-невеста. И девка хорошая, и женихи, конечно, были, но... Подловил Лёся лавочника. Да не как-нибудь там, шибко хитро, сложно, а просто как в сказке. Приходит Лёся к некоему Варламу в нашем селе. Варлам держал ямщину, были тройки, были варламовские шаркунцы под дугой. Сам Варлам — фигура, корпусный, важный. Приходит к нему Лёся и говорит: «Будешь, Варлам, этой ночью мне за место отца родного». «Как это?» — не понял Варлам. «Поедем сватать невесту чокшинскую. Я, стало быть, сын твой, а ты тоже лавочник. Лавок у нас с тобой две, но одну, мол, починить надо. Вот. Закладывай самую резвую тройку, сам приоденься. Мне тоже дай чего-нибудь такое жениховское. Не ной, моя косточка, в сырой земле». Лёся любил так говорить. «Не ной, моя косточка, в сырой земле, мы его захомутаем, этого туза. Чего же на ночь глядя ехать-то?» Попробовал было Варлам оттянуть время и как-нибудь, может, вывернуться. «Так надо, не разговаривай много», — сказал Лёся. «С Лёсей много и не наразговариваешь». Заложил Варлам тройку, приоделся случая ради, дал и Лёсе одежонку понарядней. «Поехали». «Приехали». «Представились, отец с сыном такие-то. Слышали от добрых людей, что...» «Ну, что говорится в таких случаях?» «Рассказали про себя. Две лавки, одна торгует, другую надо отремонтировать». На это почему-то особенно напирал Лёся. «Кроме того, желательно невесту и приданое, ну, не всё, необходимую часть, увести теперь же». «Чего так?» «А так, потому что сын завтра уезжает далеко за товарами, а в лавке со стариком остаться некому. А потом уж будет и венчание, и свадьба, и всё». «Вот. Дело, как представляется отцу и сыну, стоящее. Лавка в Чокшах, да лавка в Низовке — две лавки, а когда в Низовке отремонтируют ещё одну лавку, станет три лавки. Это уже... А?» Чокшинский туз поймался. Лёся, как потом рассказывал Варлам, не засуетился, не заторопился скорее брать, что дают. а стал нудно торговаться из-за приданого за каждую тряпку, чем очень удивил Варлама и вовсе успокоил будущего своего тестя. Истекшие в низовку катили весело. Дернули у тестя медовухи. Варлам на облучке вообразил себя ухарем и чуть было не вылетел с языком. Хотел громко позавидовать Лёсиной судьбе.
«А хорошо, извитя, быть раз...»
И осекся. Жених обнимал и голубил невесту. Приехали. Изба у Лёси была маленькая, кособокая. И никакого хозяйства, шаром покати. Городьбы даже никакой. Невеста зачуяла неладное. «А где же лавки?» — спрашивает.
«А вот, одна...»
— показывает Лёся лавку в сенях. «Вот другая, на трех ножках, эту надо подремонтировать». «Вот». Кое-как удалось потом сбежать девке от Лёси. Отец ее подослал своих людей, они ее выкрали. Открытой силой отнять не решились. У Лёси в черной тайге дружки. Сундук с добром остался у Лёси. Кончил свои дни Лёся в тайге же. Не поделили с дружками награбленное добро. Лёсе, видно, по своей дикой привычке торговаться за тряпки, заспорил. Дружки под стать ему не уступили. Перестрелялись. И вот этот его конец, а так кончали многие, похожие на Лёсю, странным образом волнует меня. Не могу как-нибудь объяснить себе эту особенность. Жадничать при дележке дарового добра, вообще безобразно ценить цветной лоскут в человеке, который с великой легкостью потом раздаривал, раскидывал, пропивал эти лоскуты. Положим, лоскуты — это и было тогда богатство. Но ведь и богатство шло прахом. Может, так? Жил в Лёсе вековой крестьянин, который из горьких своих веков вынес несокрушимую жадность. Жадность, которая уж и не жадность, а способ, средство выжить, когда не выжить очень просто. Лёся захотел освободиться от этого мертвого груза души и не мог. Погиб. Видно, не так это просто освободиться.